Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха. Глава 12. Даниил и три отрока. Во время рождественского поста церковь вспоминает многих еврейских пророков, особенное же внимание уделяет пророку Даниилу и трем его товарищам – Анании, Мисаилу и Азарии, трем еврейским юношам, отказавшимся поклониться золотому истукану, построенному вавилонским царем Навуходоносором и брошенным за это в раскаленную печь, но там не погибшим, а явившимся танцующими и поющими вместе с кем-то четвертым, в котором церковь видит прообраз самого Иисуса Христа. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авдинага. А сии три мужа, Сидрах, Месах и Авдинага, упали в раскаленную огнем печь связанные. Навуходоносор царь, услышав, что они поют, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божию». Праздник пророка Даниила и трех отроков – прежде всего праздник веры в единого истинного Бога, Господа Израиля, который спасает верующих в Него, а в конце веков установит вечное царство, о котором будут вынуждены свидетельствовать даже цари языческие. Так и сам Навуходоносор в конце своей жизни свидетельствует о Боге тех трех юношей, которые устыдили его. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» Царь Дарий также оказался вынужденным признать и прославить единого истинного Бога, когда Даниил был поднят невредимым из рва со львами, куда царь приказал его бросить, сказав: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живый и пресносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Пророк Даниил имел пророческий дар. Его видения повторены в новозаветной книге Откровения, где вечное Царство Божие, им предсказанное, раскрывается как Царство Мессии Христа и Иисуса из Назарета. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Видел я в ночных видениях: вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Празднуя зимнюю Пасху, христиане воздают почести людям веры и пророческого видения, предсказавшим пришествие Христа, который сам возвестил перед Пилатом, что отныне «Узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных, который есть Сам Царь Иисус, от Которого примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков». «Духовно нас вернее, собратнесь пророк Даниил, и трапезу предложи добродетелей обильно богатым и нищим, и странным, и домашним. И чашу умну, проливающую воду благочестия и веселящую сердца верных, и Духа Святаго благодать подающую. Сейбо пророк, светлейший светильник, просиявый в мире, служение вся ассирийское низложи, и зверей неукротимых уста загради. Сим и трие отрыцы да восхвалятся, не злати естеством суще, и злато искусншие показавшися, не слия бы их огонь печный, но сохрани целы, их же нафта и смола, и рождие венчаши. Приведи же нас на обхождение лето Господь, да сподобитны достигнути и в Господский и честный день Рождества Христова, подающего нам тех молитвами очищение грехов и велию милость. Приидите все, Христово Рождество предпразднуем верно, и мысленне пение, яко звезду предлагающе, волхвов словословие, с пастырьми возопиим. Прииде избавление человеков, из девственных ложесн, верное призывающее. Протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха.
Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей передаче «Традиция и современность» Лидия Константиновна Павлова будет беседовать с нами на такую тему, как Новый год. И мне хочется задать вопрос. Лидия Константиновна, есть такие понятия, вот как Новый год и Старый Новый год, да? Здесь невольно напрашивается такое сравнение, вот как старый и новый стиль. Есть ли тут какая-то проблема?
Да, и чрезвычайно серьезная проблема, Валерий Николаевич. Ну, во-первых, я хотела поздороваться с моими слушателями дорогими. Благодарю вас за то, что вы слушаете наш цикл «Традиции и современность». Проблема Нового года – очень серьезная проблема. Новый год за последние почти 100 лет стал очень важной, весомой частью нашей культуры, нашей современной культуры. Яркой страницей в жизни каждого из нас, памятью детства, семейной традиции, которых у нас почти не осталось на сегодняшний день. Новый год – это надежда, Новый год – это тайна, Новый год – это праздничный стол, сугробы за окном, Новый год – это близкие люди, мандарины, елка. Разве можно сравнить этот праздник с Днем Конституции, Днем взаимного согласия, Днем Великой Октябрьской революции и прочей казенщиной? Пожалуй, вот для современной культуры, если говорить о культуре современного гражданского светского праздника, только два праздника являются такими наиболее важными, актуальными и значимыми для всего нашего народа. Это в первую очередь День Победы и Новый год. Но вместе с тем, за этим праздником Нового года стоит очень серьезная и длительная история. Начнем с календаря. Вот слово «календарь» – это слово греческое. И в 47 году от Рождества Христова Юлий Цезарь установил так называемый юлианский календарь. Не сам Юлий Цезарь работал над этим календарем, а может быть и сам, но ему помогал или был главным в составлении этого календаря такой греческий астроном Созиген. Созиген. И вот этот календарь, что очень важно для православных людей, он был принят Никейским Вселенским собором в IV веке, в 325 году. В XVI веке по распоряжению папы Григория XIII в 1582 году в связи с тем, что юлианский календарь несколько неточен, больше фактического времени этот григорианский календарь на 11 минут 14 секунд был введен новый счет времени. 5 октября 1582 года было объявлено не 5, а 15 октября, то есть прибавлено 10 дней запоздания. Этот счет времени был назван по имени папы Григория XIII григорианским, и календарь новый назван был Григорианский календарь. И принят был этот календарь во всей Европе, кроме одной страны, которая называется Россия. В России счет времени до Петра I шел от сотворения мира за 5508 лет до Рождества Христова. Петр, это уже 18 век, ввел юлианский календарь. Юлианский календарь приняла и церковь. А как было до этого? До 1343 года, до XIV века, Новый год у нас начинался с марта. С 1343 года, по примеру Александрийской церкви, с 1 сентября. Таким образом, все церковное исчисление идет с сентября, а пасхалии с марта. С 1700 года Новый год по приказу Петра стали праздновать с 1 января. Это был такой приказ сверху, то есть это достаточно было неожиданно для нашего народа. И церковное исчисление не изменилось, а праздник Нового года стал насильно внедряться и прижился только в городе. На селе крестьянство, вот этот праздник, Новый год, принимало с трудом и очень-очень долго. В приказном порядке Петр I приказывал зажигать бочки со смолой в ночь на 1 января, устраивать разные фейерверки и так далее. В общем, это была достаточно насильная такая реформа, которая шла сверху. Шло время. К 20 веку, к 1900 году, разница между юлианским и григорианским календарем составила 13 уже суток. Собралась Государственная Дума и стали решать вопрос, может действительно перейти на григорианский календарь. И большинством голосов в 1900 году Государственная Дума отказалась переходить на григорианский календарь. Таким образом, приказ Петра I праздновать Новый год не разрывал церковную традицию до 1917 года. Своим чередом шел церковный рождественский пост, наступало Рождество, святые вечера и Новый год. Сейчас этот день называют Старый Новый год. В 1917 году Ленин все-таки вводит григорианский календарь, по которому мы сейчас и живем. Церковь отказалась принять григорианский календарь, и появилось понятие старого и нового стиля. Таким образом, в Европе Рождество наступает перед Новым годом, то есть 25 декабря, и празднуют его. Там, в Европе, празднуют Рождество вообще-то. Новый год, он вторичен. И не везде отмечается в Европе. Так что вот только достаточно широко отмечается Новый год в Азии, но это уже совсем другие даты.
Да, Лидия Константиновна, для нас очень важно вспоминать вот эти проблемы. И мне вот хочется обратить внимание вот наших, может быть, слушателей вообще на символику Нового года и Рождества. Вот есть ли между ними какая-то связь?
Фактически получается так, что идет рождественский пост. Пост, как мы все с вами знаем, не очень строгий. Но вот последняя неделя поста, она достаточно строга. В последнюю неделю поста перед Рождеством полагается достаточно строго блюсти себя не только в отношении гастрономии, но и в своем обиходе, в своей жизни, то есть готовиться к величайшему дню, ко второй Пасхе, к Рождеству. И усилиями большевиков получилось так, что вот этот Новый год, который наступает прямо в последнюю неделю рождественского поста, как бы и крадет у России Рождество, вылезает на первое место. Кроме того, Новый год украл у праздника Рождества всю его символику. Так елку стали ставить на Рождество как символ вечной жизни Христа в Эльзасе, начиная с 1500 года по указу Карла IX. Это еще символ древа жизни, возвращения к Рождеству Христову и торжеству Христа, вечная жизнь Христа. Елку ставили только в рождественский сочельник, только в последний день перед Рождеством, как символ того, что Христос рождается и никогда не умрет. Кстати, вот когда человек умирает, вот бросают у нас елочки, когда выносят гроб из дома и бросают елочки. Это тоже самый символ. Вечная память. Вечная память. У нас, как известно, вот в этом году рождественские елки или новогодние елки, уж трудно даже, не знаю, как их назвать, стали ставить по городу, по-моему, за месяц до Нового года, до светского Нового года, не до старого Нового года. Украшения, гирлянды, петарды – это все символ Вифлеемской звезды, символ духовного света. С 1917 года, наряду с нарушениями рождественского поста, с ночными песнями, плясками, Россия зажигает Вифлеемскую звезду на целую неделю раньше. С каждым годом эти петарды, этот шум, этот грохот в начале самой строгой недели рождественского поста усиливается и усиливается. На вершину елки, пожалуй, так в последнее время стало отступать это, но все-таки очень многие на вершину елки размещают страшный символ масонства – пентаграмму, пятиконечную звезду. Всю строгую последнюю неделю поста Россия пьянствует, объедается, не отходит от телевизора, посещает массовые праздничные мероприятия, концерты, театры. Словом, так отдыхает, что к Рождеству утомляется настолько, что и не ощущает приход зимней Пасхи. А сегодня получается так, что Новый год становится ярко выраженным языческим действом, которое, к сожалению, за последние 90 лет стало частью нашей культуры.
А вот в этой связи, а вообще, вот какова традиция святок? В православном праздновании после Рождества мы отмечаем святки.
Вот это название «святки», да, это идет из глубины веков. Еще древние славяне называли духи предков святками, святками. По русской традиции период с 7 до 14 января называется «жирные святки» или «жирная Коледа», а с 14 до 19 января «постные святки» или «постная Коледа». Вообще тут такая переплетается языческая и православная культура на святках. Коледа в язычестве – бог богатства. Как это удивительно случилось, что на святке Коледа, который символизирует поклонение солнцу, теплу, который несет плодородие и языческое веселье, это в языческом восприятии, сегодня это переродилось в прославление Христа. Коледовщики, которые ходили когда-то по улицам наших городов, впереди несли звезду, Вифлеемскую звезду. Коледовщиков называли уже христославцы, потому что они праздновали и торжествовали и радовались Рождеству. «Дух Христов не враг благозаконных радостей», – так говорил Филарет Дроздов. Коледу иногда называют «овсень» или «авсень», или «начало Нового года», «весенний солнечный цикл» и «плодородие». Вот когда приходили в дом христославцы, то они желали хозяевам здоровья, радости, благополучия, пели так называемые подблюдные песни, прославляя Христа в этих подблюдных песнях. Почему подблюдные? Потому что у христославцев было большое блюдо, куда хозяева должны были класть разные подарки. Коледовщики в этих подблюдных песнях желали здоровья, счастья, радости, хотя в этих песнях, несомненно, встречались языческие и бытовые элементы. Но вот в Западной Руси вот эти песни, подблюдные песни, сочинялись исключительно монахами и назывались канты, канты. И еще один аспект. Раз крещенский вечерок девушки гадали. Время святок в нашей традиции – время гаданий. Гадание категорически запрещено церковью, потому что будущее известно только Господу. Никто из нас, даже играя, не может заниматься этим делом. Даже веселясь, даже в эти святые вечера, святки, нельзя. Церковь категорически это запретила. Возможно, этимология этого слова «гадание» восходит к имени еврейской языческой богини счастья или богини судьбы Гад. Будущее, мои дорогие, известно только Господу, и грех заглядывать туда смертному. Очень часто коледуют ряжеными. Считалось, что маска защищает тебя от бесов. И вновь вот чисто языческие вкрапления. Дело в том, что особенно были популярны маска козы, это символ плодородия, и медведя, это символ здоровья. Поэтому вот удивительным образом перепилось здесь и язычество, и христианство. У известного такого исследователя Павла Васильванского есть такое выражение, что церковь с мудрой осторожностью приняла в себя все то из древней нашей истории, что украшает нашу веру, и категорически отказалась от всего того, что составляет языческую сущность.
Лидия Константиновна, а вот связаны ли как-то с христианством всем известные образы Деда Мороза и Снегурочки?
О, это особый разговор, Валерий Николаевич, потому что Дед Мороз и Снегурочка – это целая история. Потому что нашего Деда Мороза сегодняшнего, в XIX веке, называли «Рождественский дед». Гораздо позже появилось имя Морозко, а потом Дед Мороз. Вот сегодня просто на слуху западное название Деда Мороза, его называют Санта-Клаус. И редко кто задумывается о том, что в переводе на русский язык это Святой Николай. Санта-Клаус – это Святой Николай. 19 декабря по григорианскому стилю. Совсем недавно мы отметили праздник святителя Николая. В Европе 19 декабря – это праздник моряков, это было в средние века. А покровитель моряков был святитель Николай. В Германии его называли Святой Николаус, во Франции – Пер Ноэль, в Голландии – Клаас, в Англии – Клаус, в Италии – Баба Натале. По установившемуся в Европе обычаю наряжали некого мужчину в этого Санта-Клауса, сажали его на осла, и он разъезжал на этом осле, раздавая подарки морякам и их семьям в этот день, 19 декабря. Но к 19 декабрю очень близко Рождество, 25 декабря. Поэтому медленно, но верно, с 19 декабря ритуал перешел на Рождество, на 25 декабря. И вот эта традиция подарков в день святителя Николая стала традицией подарков на Рождество. Затем рядом с Санта-Клаусом появился образ божественной чистоты и света в Европе. Образ девушки, одетой во все белое, но не задержался и исчез. У нас этот образ укрепился, укоренился. И вы знаете, как его зовут? Этот образ божественной чистоты и света – это Снегурочка. И, правда, сегодня, к сожалению, этот образ чистоты и божественного света меняет свой облик. Появляются какие-то снегурочки в странных мини-юбках и так далее. К сожалению, все течет, все изменяется.
Насколько я знаю, не всегда название месяцев оно оставалось таким, как сейчас. Вот как вообще раньше назывался у нас 12-й месяц?
Валерий Николаевич, очень интересный вопрос, потому что названия, древние названия, русские названия наших месяцев – это поэзия. В 1700 году Петр I заменил эти чудесные поэтические названия на скучные европейские. Вот, например, январь у нас назывался «Просенец» – это когда в небе появляются первые голубые окошечки, которые нам говорят: «Ребята, перезимовали, скоро весна». И вместо вот этого чудесного названия месяца «Просенец» появился языческий бог открывания и закрывания дверей Янус. Именно в честь него этот месяц стал называться «Январь». Февраль – «Межень» по-русски. «Межень» – это межа, которая разделяет зиму и весну. Ну вот появился февраль. Февраль от латинского слова «фебруа» – это ремни фавна, которые избавляли женщин европейских от бесплодия. Март. Март по-русски «капельник». Причем тут Марс, бог войны? Апрель. По-русски «цветень». Цветень. Май. Травень. Травень ушел, и появилась языческая богиня земли Майя. Июнь по-русски, послушайте, розанцвет, розанцвет. Вместо этого появилась языческая покровительница брака Юнона. Июль – липец. Липец, цветет липа, воздух весь напоен липовым цветом. Вместо этого липового цвета у нас Юлий Цезарь сегодня на слуху. Август, август звезды, август астры, яблоком твоим имперским август, август, когда утренние и вечерние зори так хороши, что наш народ назвал этот месяц Зарев. Почему-то сегодня мы вспоминаем в августе о римском императоре Августе. Ну и здесь, в общем-то, на августе фантазия европейцев закончилась, и они назвали там 9, 10, 11, 12 месяц. А у нас, смотрите как, у нас сентябрь назывался хмурень, октябрь был листобоем, ноябрь полузимником, а декабрь студнем. Студень, студено, холодно.
У нас все названия соответствовали реальным явлениям природы в эти месяцы. Ну и последний вопрос, который хочется задать Лидии Константиновне. А вот как лично вы встречаете Новый год?
Я вот нашла, наконец, как спастись от этого хаоса, который творится в эту новогоднюю ночь, от этого шума и гамма. С моими друзьями мы уезжаем в Николо-Угрешский монастырь, где служат ночную новогоднюю службу. И когда вокруг треск и гам, мы молимся за себя, за друзей, за врагов, за Родину, за то, чтобы будущий год был счастливым, и чтобы Россия наша была всегда сильной, прекрасной, необыкновенной.
Дорогие наши слушатели, дорогие друзья, я сегодня с радостью приветствую в нашей студии президента фонда «Инотех-21» Алексея Владимировича Агапова и председателя совета фонда Андрея Николаевича Борисенко. А поговорить мы сегодня собрались на очень актуальную, важную и, наверное, для многих наших слушателей тему интересную. Мы будем говорить о восстановлении наших порушенных святынь, тех храмов, которые сегодня во множестве по лицу русской земли разбросаны и терпят различные бедствия. Они уходят с каждым годом все дальше и дальше в небытие. О разрушенных храмах говорят часто и у нас по радио в том числе. Есть, существуют различные проекты по тому, как сохранить эти архитектурные, во многом часто шедевры. Различные подходы существуют. Но вот сегодня я столкнулся с людьми, воистину заинтересованными и знающими свое дело. Фонд, собственно говоря, «Инотех-21» был создан для того, чтобы все это дело подъять. Неподъемное во многом дело, действительно. Первое слово передаю Алексею Владимировичу, который, наверное, ознакомит вас с сутью проекта и с сутью этой задумки.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Благодарим, что нас пригласили сегодня в эту передачу рассказать о нашем проекте, рассказать о том большом деле, которое мы делаем. Наш фонд, мы не так давно созданы, всего год назад мы получили документы с Минюста, и наша основная задача – это создать несуществующий доселе электронный реестр объектов всемирного наследия РПЦ. Храмов, на самом деле, очень много в России, которые подвержены разрушению. В основном это деревянные объекты, это каменные объекты, их десятки тысяч по всей территории России. И наша задача с применением новейших технологий 21 века, у нас также и фонд и называется «Инотех-21», то есть инновационные методы на службе у РПЦ. Применение этих методов позволит сохранить визуальный образ и сохранить для будущих поколений наших, которые будут жить после нас, и дай бог, мы надеемся, что и в наше время мы еще застанем то время, когда они с помощью наших технологий в сегодняшнее время возродят те порушенные святыни, которые у нас есть.
Если я правильно понял, вы создаете электронный реестр, стало быть, бумажный или какой-то другой уже существует?
Вы знаете, на данный момент не существует реестра. У нас на территории РПЦ, канонической территории РПЦ, в каждой метрополии содержатся свои данные об каждом храме. Ну, где-то в электронном носителе, где-то в цифровом виде, то есть фотоаппараты. Мы же немножечко подошли с другой позиции. Мы создаем реестр, который будет содержать в себе максимальное количество информации о данном объекте. То есть, начиная это с архивных данных, это исторические справки, фотографии, которые есть в архивах, и они разбросаны по территории России, я имею в виду архивы, где содержатся. Это музеи, это какие-то библиотеки, это институты, которые занимаются сбором на протяжении достаточно долгого времени, собирали сбором информации. Вот это наша задача перевести, оцифровать и заложить тоже в реестр. Основная канва – это лазерное сканирование. Это очень точный метод исследования, который позволяет отсканировать объект с точностью до 0,1 мм. И на основе этих данных, облако точек, которое в результате получается, уже получить обмерные чертежи. для последующих восстановить утраченные облики храма, то есть не хватает там стенки какой-то, либо еще что-то, крыши не хватает, это позволяет программа достроить это дело. И реставраторы, которые будут заниматься восстановлением храма уже из этого облакоточия, могут восстановить последующий образ полностью храма, каким он был.
Но речь идет только о тех храмах, которые хотя бы как-то сохранились, а о тех, которые существовали, но сейчас не находятся на этом месте, о несуществующих строениях речь не идет.
Вы знаете, как говорится, это очень хороший вопрос, потому что вообще наша реестра и наша задумка нашего проекта основана на том, чтобы включить все, что есть и было в РПЦ. Понятно, то, что уже нет, ну того уже нету, да, и это мы тоже только можем найти в каких-то фотографиях, в архивах, люди, воспоминания, там семейные архивы какие-то. Безусловно, мы это будем собирать. Эта работа начнется параллельно. Но сейчас мы, к сожалению, имеем утрату, и утрату ежегодную, порядка 2-3% храмы, которые просто исчезают. Они из-за снега, из-за отсутствия эксплуатации, из-за отсутствие то, что они брошены в лесах, в полях, в различных на территории нашей России, они подвержены уничтожению. И плюс самая большая проблема – это деревянные храмы, конечно. В основном с севера, это вот Архангельская область, Онежская область, там строились храмы из дерева. И, соответственно, они, так как это биологические объекты, они находятся в большей степени подвержены гниению, разрушению и всего остального. У нас, по нашим данным, это 7776 объектов, которые в первую очередь нужно оцифровать, потому что их завтра уже может не быть.
Это в ближайшей какой-то зоне, да?
Да, мы планируем эту провести работу в ближайшие 5 лет, хотя это понятно, что срок такой, он кажется, очень достаточно большой, 5 лет, но даже при современных методах сканирования это очень сложная работа сама, по сканированию, обработке данных, закладыванию в архив. Поэтому горизонт нашего проекта оценивается специалистами в 30-35 лет. Это когда отсканировать все объекты, которые находятся у РПЦ. Вот. Но в первую очередь это разрушающиеся объекты.
Ну, проект, конечно, грандиозный, и остается только удивляться возможностям его осуществления в будущем. А что за коллектив у вас?
Вы знаете, коллектив это небольшой, в основном это благодаря и чаяниям нашего отца Леонида, это протоиерей Леонид Калинин, председатель экспертного совета по церковной архитектуре и реставрации РПЦ. Проект создан по благословению святейшего патриарха, одобрен высшим церковным советом и курируется СЦР. Соответственно, коллектив у нас очень маленький достаточно. Это 4 человека основных, кто ведет этот проект. Как я уже сказал, мы всего год, но достаточно достигли очень больших результатов. Вот и показатель наших результатов 23 ноября, практически месяц назад, была большая конференция в Кафедральном Богоявленском соборе в Елохове. Мы проводили конференцию, на которой было порядка 120 приглашенных гостей, участников проекта и просто неравнодушных людей, которым интересен этот проект. Поэтому мы маленькие, но достаточно очень активны в своей работе.
Я хочу подчеркнуть нашим радиослушателям, что цель проекта – создание вот таких вот подробных чертежей, даже с использованием лазерной техники, как я это себе понимаю, именно для того, чтобы специалист получил готовое решение, готовый проект для того, чтобы непосредственно приступить к работе. Я передаю микрофон председателю Совета фонда Андрею Николаевичу Борисенко. И, Андрей Николаевич, что за специалисты будут работать потом с этими проектами?
С точки зрения вопроса о персонале фонда, как Алексей Владимирович сказал, у нас небольшой коллектив, костяк, но мы сильны не только собой, но и теми партнерами, кого мы уже привлекли к этой идее в течение прошедшего года. На протяжении года мы провели большую работу по отбору компаний, компетенции которых необходимы будут в реализации данного проекта. Ну, в первую очередь, это компании, которые занимаются лазерным сканированием, фотограмметрией, реставрационные компании в той или иной степени, которые могут реализовать свои компетенции на храмах. И вот в настоящий момент мы отобрали достаточное количество их, чтобы говорить о том, что мы сейчас полностью подготовлены для реализации этого проекта. В подтверждение моих слов можно сказать, что и вот на прошедшей конференции мы это подтвердили, что сейчас мы провели уже порядка 16 пилотных проектов в нескольких метрополиях Русской Православной Церкви, подготовили в полный объем информации по каждому из них с тем, чтобы показать потенциальным пользователям в той же самой Русской Православной Церкви, что будет представлять наш реестр. Помимо того, что по каждому объекту мы предполагаем примерно 63 информационные ячейки, то есть 63 аспекта описания храма как такового, будет большой, скажем так, раздел, посвященный графической и визуальной информации, как то чертежи, как то полигональные модели, как то 3D-модели, которые можно будет посмотреть со всех сторон, и обзорные облеты на дронах каждого храма, чтобы показать не только сам объект, но и прилегающую территорию. Поэтому мы очень надеемся, что компании, которые мы подобрали, проявят в полной мере свою компетенцию, опыт и примут участие в создании того, что является уникальным, не имеющим аналогов, электронным, новым информационным ресурсом для Русской Православной Церкви.
Из того, что вы перечислили, я имею в виду технологии, наверняка есть какие-то именно ваши ноу-хау, да, ИНАТЭХ-21, или же вы частично используете то, что уже было использовано для восстановления храмов?
Скорее всего, о технологиях непосредственно фонда я бы не стал говорить. Скорее всего, фонд является интегратором, как бы. Он должен собрать, исходя из поставленной задачи, он должен собрать именно вокруг себя те компании, компетенции которых в совокупности именно позволят реализовать то, что до сегодняшнего дня пока что, к сожалению, не было.
И, как всегда, вопрос очень важный, наверное, самый важный сегодня. Где найти средства на все эти громадные задумки, Алексей Владимирович?
Вы знаете, хороший вопрос по поводу финансов, так как в нашей сегодняшней мире, в общем-то, все вокруг них и крутится. Значит, основной источник финансирования – это Министерство культуры. Значит, с ними сейчас мы составили программу на последующие 2 года на сканирование и выполнение работ на 1070 объектов в 12 регионах России. Конечно, существует проблема финансирования, так как по закону Министерство культуры имеет право выделять деньги только на объекты культурного наследия, только федерального значения. А у нас, из наших бытностей, к сожалению, 70% храмов вообще не имеют никакого статуса, и даже документов никаких не имеют. И они как раз представляют собой самые разрушенные объекты из-за всего. Поэтому мы спустя год по закону сейчас имеем подавать уже документы в различные фонды, в тот же самый фонд президентских грантов, в другие институты, кто выделяет финансирование в виде грантов, субсидий на привлечение таких денег, где уже это не требуется. Поэтому мы сейчас будем работать активно по ним. Активно будем работать в регионах с инвесторами, с, ну, скажем так, людьми, которыми не безразличны истории храма. Кто-то вырос в этой в своей деревне, кто-то вырос, уехал из этого города, кто-то хочет восстановить храм. Поэтому все меняется в нашей мире. И те технологии, когда даже мы начинали 2 года назад этот проект, стоимость достаточно работ была очень высокая. И даже вот на нашем ПМЕ за 2 года стоимость работ, она очень сильно упала. Это все в автоматическом режиме практически сейчас делается. То есть техника не стоит на месте со временем. Для нас это, к сожалению, очень большой плюс. Она только дешевеет. Поэтому это различные источники финансирования.
Исходя из нашего опыта общения с Министерством культуры и с его различными отраслевыми предприятиями, мы все-таки выражаем осторожный скепсис, что Министерство культуры обратит такое особенное внимание, уж тем более выделит какие-то средства на храмы. Храмы сегодня не в приоритете, скажем прямо. Или я ошибаюсь?
Ну, совершенно верно, с одной стороны, да, но, опять же, они рассматривают это не храмы, а как объекты культурного наследия. И здесь уже есть федеральный закон о сохранении этого культурного наследия. А сохранение, ведь то, чем мы занимаемся, сохранение визуального образа, это тоже сохранение, такое некое аллегорическое сочетание. Поэтому есть договоренность, это не просто обращение со стороны нашего или РПЦ, Министерства культуры. Мы с ними ведем порядка 2 лет работу по финансированию. И на данный момент у нас есть основания полагать то, что те документы, которые мы вместе с ними составили, они будут профинансированы в следующем году.
Даже если эти храмы будут восстановлены, будут отреставрированы, будут возрождены, все-таки мы знаем старинную русскую пословицу, что Бог не в бревнах, а в ребрах. Где найдутся люди, найдется приход, найдется священник, который бы вернул жизнь даже новому, восстановленному храму? А вернуть жизнь – это организовать приход, организовать богослужение, частое, во всяком случае, если не ежедневное, организовать душу этого храма. Как вы смотрите на это?
Вы знаете, мы в связи с этим неоднократно на совещаниях, на брифингах, на круглых столах, когда нам приглашают выступать в Общественной палате Российской Федерации, эти же вопросы все подымались. То есть село исчезает, исчезают люди. На самом деле, как бы, с отсутствием духовности и люди исчезают. И мы столкнулись с очень интересными вещами, когда мы проводим свои работы по пилотному сканированию в регионах России, именно такой глубинке, где там 2, 3, 4 домика остались теплиться какие-то. И когда мы выполняем выполняем, это действительно такие интересные работы, когда непонятные для людей жители, дроны взлетают, там приходят люди с какими-то непонятными приборами, начинают выполнять работы, люди подходят к храму и с надеждой, а вы хотите восстановить этот храм, а может быть чем-то помочь, то есть люди уже тянутся уже каким-то образом. И у нас есть очень хороший пример такой, есть такой проект в России, действующий уже 13 лет, это проект «Общее дело». Возглавляет его протоиерей Алексей Яковлев, и вот он нам рассказывал, это друг нашего проекта, и он нам рассказывал в беседах неоднократно, что они занимаются консервацией деревянных зодчества храмов на севере. И сделав какие-то противоаварийные работы, там где-то купол, где-то, чтобы вода не текла, там заделать отверстия, и через год они поезжают на эти объекты, чтобы отследить, а что с ними дальше стало. И они убедились это, причем уже на десятках объектов, которые они выполнили, что через год поезжают туда, и появились какие-то новые домики, люди начинают появляться. То есть храм начинает жить, и вокруг него образуется община. Это вот как бы такая ситуация. Но в связи с этим мы сейчас, хотелось отдельно отметить, генерируем и запускаем в будущем году один уникальный проект, который составлен нашими специалистами. Этот проект нашел поддержку в метрополиях России. Мы хотим его запустить как пилотный проект в один из регионов России. Проект называется «Спаси и сохрани». Это уникальный проект, не имеющий аналогов. И идея этого проекта заключена в следующем, что будет объявлена всероссийская акция на территории России среди верующих людей, среди радиостанций, среди ведущих телеканалов России, интернет-вещания, оповестив, что если люди хотят восстановить свой храм, восстановить на месте, в деревне, в городе, не принципиально, где он находится, то мы просим прислать, собрать данные об этом храме, уникальности. Каждый храм уникальный, безусловно, но есть какие-то действительно уникальные вещи. Где-то есть захоронение каких-то видных людей, живших в прошлом, где-то какая-то архитектура, не имеющая аналогов, имея. Где-то какие-то события, связанные с этим храмом, с нашей великой историей России. И мы просим этих людей рассказать об этом в своем храме, прислать нам в экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации эти данные. И совместно с отцом Леонидом, с экспертным советом, мы отберем лучшие объекты, которые действительно являются уникальными. Количество мы пока не определили еще для себя, то есть нужно понять, какой будет отклик людей от этого дела, хотя предварительные проведенные нами опросы показали, что люди очень готовы и ждут этого проекта, начала реализации. И отобрав эти уникальные объекты, сейчас ведется параллельно работа с поиском лицом каждого храма. Что мы имеем в виду? Это будет народный артист или будет какой-то знаковый человек в России. Это может быть спортсмен, какой-то видный деятель, возглаве которого мы снимем 15-минутный ролик в отношении каждого конкретного храма. И где расскажем эту историю, и люди, которые искали эти данные, они поймут участие в съемках этого фильма. И мы на центральных телеканалах и в средствах массовой информации покажем эти фильмы. И тем самым мы преследуем одно, что возродить у людей интерес к своему отечеству, к тому контенту, как сейчас современным языком принято выражаться, к тем событиям, к тем людям, которые жили в прошлом. Не зная прошлого, не будет будущего. Вот. Мы это сами убедились, когда мы снимали свой первый фильм в феврале этого года про наш проект, который вы можете посмотреть, зайти на наш сайт. Выложено там 4 фильма на данный момент наши сняты про различные храмы. Так проекты называются «Уникальные храмы России».
Проект, конечно, грандиозный, и вот эта идея ассоциации храма с каким-то известным, скажем так, по средствам массовой информации человеком, звездой, персоной, она, конечно же, уникальна. Но как вам кажется, вот люди, которые живут в таких отдаленных местах, вполне вероятно, что, может быть, для них это не сработает. Как тогда быть?
Вы знаете, мы продумываем всевозможные варианты, в том числе, и это сказали нам сами священники из регионов, что действительно, вот мы отъезжаем там 300 километров, а интернета нет, и даже связи никакой нету. Поэтому мы хотим сейчас обкатать пилотный проект на одной из областях России, чтобы показать слабые стороны и сильные этого проекта, чтобы понять, где мы ошибаемся, где скорректировать что-то будет. Мы сейчас ведем выбор этой области и ждем практически благословения уже митрополита одного из регионов России на реализацию этого проекта. И это будет, естественно, информативно идти через священников на службах. Может быть, будут выбраны какие-то ответственные люди в виде старосты, либо благочинных, либо еще у кого-то, куда будет стекаться информация. Кто... Понятно, что бабушки, они не войдут в интернет, но они свято душой хотят восстановить храм свой и донести ту информацию, которая у них осталась, висящей в домах старой фотографии, какой храм был раньше, и они хотят этой поделиться информацией. Это как раз вот через информационные цепочки мы донесем это уже до нас, то есть мы найдем способ, как эту информацию включить в наш проект.
Андрей Николаевич, вот храмы оцифрованы, архив создан, наработки все удались. И как дальше будет осуществляться сама работа по возрождению тех или иных объектов, скажем так, синхронно, в порядке какой-то очереди? Каковы перспективы именно восстановления храмов?
Ну, в настоящий момент сказать однозначно, что вот есть некий алгоритм, который позволит прямо вот сейчас ответить на этот вопрос, я бы так не сказал. Такого подхода нет ни у кого, к сожалению. В значительной степени это все сопряжено с ограниченностью бюджета на выполнение этих работ. Как мы понимаем прекрасно, что интенсивность выполнения работ, объем этих работ, отнесенный по годам, отнесенный по метрополиям, по регионам, он в основном определяется бюджетом. Поэтому мы сейчас и думаем о том, и о том, о чем сейчас Алексей Владимирович говорил, о том, что фонд в поисках той иной, более активной формы поиска и привлечения средств на реконструкцию, на сохранение, на выполнение противоаварийных работ на храмах, которые сейчас есть. И вот то, о чем мы только что говорили, как бы сопутствующая цель не только выявить уникальные храмы России, но и на основании активности населения, верующих, увидеть, в каких регионах что более необходимо для того, чтобы те ограниченные в размерах бюджеты, если так можно назвать, чтобы оптимизацию провести и понять, где же, в какой части Российской Федерации, в нашей вот бескрайней родине, где наиболее восприимчивы к тому, где наиболее необходимо выполнение реконструкции тех или иных храмов. Вот это мы как раз все и хотим увидеть.
А теперь вопрос к вам обоим. Вот наши радиослушатели прослушали наш эфир. Многие из них, может быть, даже вдохновились какими-то идеями, продумали свои наработки для того, чтобы помочь, посодействовать фонду «Инотех-21». Может быть, у кого-то остались архивные материалы. Я вчера еще разговаривал с нашим насельником Троицы Сергиевой Лавры, человеком, который занимается очень много в архивах, в библиотеках. Игумен Николай Павлык, это человек удивительный, он сказал, что Троица Сергиевой Лавры сейчас получила доступ к возможности оцифровки очень многих архивных материалов, связанных с нашими храмами, монастырями. Какой-то контакт с Русской Православной Церковью именно в этом направлении. И вот со слушателями, которые, я еще раз повторюсь, готовы помочь, готовы как-то актуализировать свои, может быть, документы, воспоминания, у вас существует обратная связь?
Вы знаете, мы очень открыты в своем общении, и все, что мы делаем, это все выложено на нашем сайте. Там выложены фильмы, там результаты наших работ, там мы прям все новости выкладываем практически каждый день, события, которые у нас происходят. То есть мы очень открыты в этом отношении. И, безусловно, мы очень открыты в общении с людьми. Не далее, как сегодня, уже провели несколько встреч, когда приходили люди неравнодушные действительно к этой проблеме, потому что не только такая идея возникла у нас в голове, оцифровать, сделать вот этот вот реестр РПЦ. Кто-то в регионах, кто-то сам лично, кто-то какую-то выходит инициативу и делает это сам уже в единичных храмах оцифровки объектов. Кто-то это пытается сделать систематически, поэтому мы так как являемся неким органом, который сосредотачивает это дело действительно в глобальном масштабе, мы системно подходим к этому продукту, не стихийно, а именно системно, очень взвешенно. Да, мы медленно это делаем, но, к сожалению, это вот проект очень сложный, который никто никогда не делал в Русской Православной Церкви. Поэтому мы открыты для всех к общению. Все контактные телефоны и почта электронная есть у нас на сайте. Во всех мессенджерах, это и в YouTube, телеграм-каналы, и Facebook, мы есть зарегистрированы в сетях, поэтому можно оставить информацию, можно позвонить, написать нам письмо, пойти навстречу, высказать свои пожелания, как или видение свое, как можно скорректировать. Поэтому мы очень открыты для общения.
Ну, а я повторюсь, что это очень серьезный действительно проект, и он такой культурообразующий, я бы даже сказал, потому что с возрождением храма, наверное, будет потихонечку возрождаться и Россия, и наше Отечество. Но что еще более важно, души наших людей, как вы считаете?
Совершенно с вами согласна. Именно отсюда мы исходим. Тут взаимопроцесс, направленный навстречу друг другу. С одной стороны, мы реставрируем храм, скажем так, мы поставили задачу отреставрировать храм, который явится центром всего того, что будет вокруг него происходить, и в то же время наличие руинированных храмов, которые также мы хотим отреставрировать, это как раз и явится тем стимулом для окружающей, скажем так, действительности храмов по возрождению тех населенных пунктов, которые были когда-то вокруг них.
А потом мы помним слова: время собирать камни, время разбрасывать. Так что страшный 20 век, который начался с того, что мы разрушали храмы. Сейчас мы делаем некую работу над ошибками, мы исправляем причиненное это зло, эту чудовищную катастрофу, пытаемся как-то залечить. И для наших потомков это тоже, наверное, очень важно.
Безусловно, как раз молодое поколение, есть очень хороший пример, который я вот очень часто в последнее время привожу. Мы были летом этого года в Костромской митрополии, и митрополит Ферапонт вел службу там. Мы присутствовали на этой службе, и после была проповедь, когда он вышел нам вон и сказал очень интересную вещь, уже для молодежи, потому что там было очень много молодежи стояло, Костромской. И он очень интересно сказал, что храм, выражаясь современным языком, это портал. Некий портал между нашим миром и тем миром, куда мы все с вами пойдем. И каждый может войти в этот портал, но не каждый его пройдет туда дальше. Поэтому вот наша задача донести до людей, особенно для молодежи, всколыхнуть вот это вот некое желание узнать прошлое. И узнав прошлое, действительно люди потянутся к православию, потянутся. Без веры невозможно дальнейшее развитие. Тем более в нашей такой большой многонациональной стране, правопреемником практически Византийской империи, да, если так совсем уже глобально рассматривать, и мы несем на себе вот эту вот миссию такую, да, было время, было тяжелое время, но пришло время и возрождать те вот эти вот порталы, которые у нас сейчас есть, уже в современном подходе к современной молодежи, воздействие на них вот через такие вот наши проекты, которые есть. Мы подключаем сейчас очень много молодежных движений, наш сотрудник в совет фонда входит Максим Соколов, он возглавляет ППТ-архив, молодежное движение по работе с молодежью. И в этом году он провел слет порядка 500 студентов, работающих на объектах церкви, где расчищали завалы, там убирали мусор всевозможный. То есть студенты тянутся к этому делу, им тоже это дело интересно. Поэтому мы в своей работе очень вселяет, ну, вообще надежду вселяет то, что мы видим, когда наша работа не просто кому-то это, вот мы сделали это для себя и положили, и где-то мертвым грузом лежит все это дело. А люди звонят, люди приходят, люди тянутся, люди хотят это сделать. Поэтому, дай Бог, наша работа будет нужна людям, нужна будет Русской Православной Церкви, ну и, наверное, нужна Господу, раз Он нас поставил на это дело.
Я благодарю вас, дорогие мои собеседники. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с президентом фонда «Инотех-21» Алексеем Владимировичем Агаповым и председателем совета фонда Андреем Николаевичем Борисенко. Мне бы хотелось завершить словами митрополита Трифона Туркестанова, известного подвижника благочестия 20-го столетия, человека выдающегося. По-моему, даже на его могиле высечены эти слова: «Дети, любите храм Божий». Храм – это небо на земле. Все, что связано с восстановлением наших святынь, несомненно, будет принято Богом, будет принято людьми и, наверное, во многом обратит вспять вот те события, которые вновь, к сожалению, набирают силу в России. Мы, как Иваны, не помнящие родства. К сожалению, вот есть такое мнение, что Россия до тех пор не обретет свой исторический путь, пока она целиком и полностью не раскается в грехах прошлых и не обретет веру по-настоящему. Было какое-то возрождение в 80-е, 90-е годы, когда мы вроде бы говорили о том, что мы вернулись на путь отцов. А сегодня, по-моему, у нас частично забываются и отеческие заветы, и православие не так воспринимается людьми. Но это мое личное мнение, а вот ваш проект вселяет надежду совсем на другое.
Большое спасибо. Было достаточно приятно пообщаться, рассказать людям о нашем проекте. Поэтому в заключение хочу сказать людям, которым интересен проект, люди, которые действительно хотят душой возродить храм, приходите к нам, пишите свои отзывы, пишите свои пожелания. Ну и давайте всем миром восстановим наши порушенные святыни.
А для наших радиослушателей я просто оставлю адрес: 119-017 Москва, Пятницкая, дом 28. Адрес электронной почты help@templerevival.com и сайт одноименный templerevival.com. Телефон 8-910-405-44-66. Благотворительный фонд поддержки возрождения русской церковной архитектуры и на ТЕХ-21. Спасибо.